Внезапно у Крейга возникло желание разорвать какой-нибудь листок. Любой листок. Он потянулся к блокноту, который лежал перед ним, но блокнот исчез. Вместе со столом. Вместе с банкирами. Вместе с Бостоном. «Где я?» — в замешательстве спросил себя Крейг и огляделся. И тут же понял. И тут же увидел их. Лангольеры пришли. Лангольеры пришли за ним. Крейг Туми закричал. Брайан их видел, но не мог понять, что же он видит. Они словно не желали, чтобы их видели, и он чувствовал, что его и без того работающий на пределе мозг старается переработать поступающую информацию, трансформировать образы существ, появившихся на восточном торце взлетно-посадочной полосы 21, во что-то удобоваримое, доступное человеческому восприятию. Поначалу их было двое. Одно черное, другое темно-красное.
«Это мечи?» — с сомнением спрашивал мозг. «У них шарообразная форма».
Что-то щелкнуло, и в представлении Брайана существа превратились в пляжные мечи. Эти мечи с поверхностью, вибрирующие в горячем воздухе, то чуть сдувались, то вновь надувались. Они выкатились из высокой травы, в которую упиралась взлетно-посадочная полоса 21, оставляя за собой черные следы. Они словно прорезали траву. «Нет», — с неохотой уточнил мозг, — «они не просто прорезают траву. И ты это знаешь. Они прорезают все, что попадается у них на пути. Оставляют за собой полосы идеальной черноты. Вот и теперь...» Катясь по светлому бетону взлетно-посадочной полосы, они по-прежнему оставляли за собой черные полосы, которые блестели, как вар. «Нет», — вновь с неохотой возразил мозг, — «не вар. Ты знаешь, что это за чернота. Это ничто. Абсолютное ничто. Они сжирают не только покрытие взлетно-посадочной полосы. В их повадках чувствовалось какое-то веселье. Траектории их движения то и дело пересекались, они высоко подпрыгивали и мчались к самолету. На бетоне оставались не прямые линии, а зигзаги. Брайан вскрикнул, за его спиной вскрикнул Ник. Они увидели морды приближающихся мечей, чудовищные морды пришельцев с иных планет. Они мерцали и меняли облик, словно лица призраков. Брайан видел крошечные глазки и гигантские рты, пещеры, полные поблескивающих зубов. Они ели на ходу, отхватывая кусочки окружающего их мира. Топливозаправщик фирмы «Тексако» стоял на внешней рулежной дорожке. Лангольеры надвинулись на него, хищно ощерившись. Пронзили заправщик насквозь, не задержавшись ни на секунду. Один прорубил тропу через задние колеса, и на мгновение, до того, как заправщик осел на землю, Брайан увидел тоннель, оставленный за собой лангольером, прямо-таки мышиную норку из какого-то мультфильма. Второй лангольер подпрыгнул. Исчез за громадным баком заправщика, чтобы тут же показаться в прорезанной в корпусе дыре, из которой широким потоком хлынул авиационный керосин. Лангольеры вырывали тонкие полосы реальности, разрывали реальность на части, и Брайан осознал, что этим дело не кончается. Остающаяся за лангольерами пропасть зияла бесконечностью пустоты. На границе летного поля лангольеры притормозили, словно в раздумье, куда направить свои стопы, а потом резко изменили направление. Взяли курс на Крейга Туми, который не отрывал от них глаз и вопил от ужаса. И невероятным усилием воли Брайан заставил себя выйти из транса. Схватил за локоть застывшего двумя ступенями ниже Ника. «Бежим!» Ник не отреагировал, и Брайан резко дернул его за руку. «Я сказал, шевелись! Мы улетаем!» Вдалеке появились новые черные и красные шары. Они подпрыгивали, танцевали, кружили и надвигались.
«Ты не сможешь убежать от них», — говорил его отец. «Их ножки тебе этого не позволят».
У них маленькие, быстрые ножки. Крейг, тем не менее, попытался. Повернулся и побежал к зданию аэропорта, то и дело в ужасе оглядываясь. На Боинг 767, принадлежащий авиакомпании «Американская гордость», который выруливал на взлетную полосу, Крейг внимания не обратил. Бежал он к багажному транспортеру. «Напрасно, Крейг!» — зазвучал в голове голос отца. «Ты, возможно, думаешь, что бежишь, но это не так. Ты знаешь, как это называется, не так ли? Ты носишься!» А следом катились два шара меча, набирая скорость и неуклонно сокращая расстояние, отделяющее их от Крейга. Дважды они поменялись местами, оставив за собой черные перекрестья. А потом сблизились на расстояние 7 дюймов и двинулись вместе, обозначив позади черную лыжню. Крейга они настигли в 20 футах от багажного конвейера. Только что его туфли лихорадочно отталкивались от асфальта, а через 1/1000 секунды Крейг стал на 3 дюйма ниже. Лангольеры одновременно отхватили его ступни вместе с дорогими туфлями, купленными в магазине Болли. Крови не было. Раскаленные пасти лангольеров мгновенно прижигали раны. Крейг и не понял, что остался без ступней. Он продолжал нестись на обрубках, а когда боль двинулась вверх по ногам, лангольеры вновь надвинулись на него. На этот раз они отхватили ему ноги повыше колен. Крейг упал, все еще пытаясь бежать, не бежать, так ползти. Отмеренный ему путь он прошел до конца. «Нет!» — закричал он. «Нет, папа, я буду хорошим, пожалуйста, отгони их! Я буду хорошим, клянусь! С этого момента я буду хорошим, только отгони их от...» Но лангольеры накинулись на него. Крейг успел увидеть их чудовищные зубы, почувствовать жаркое, вибрирующее от распирающей их энергии дыхание. «Почему их маленькие ножки такие быстрые?» — успел подумать Крейг. «Такие ма...» И тут лангольеры разорвали его на части. Уже появились десятки черных и красных шаров. Лорел поняла, что скоро их будут сотни, тысячи, миллионы, миллиарды. Даже сквозь рев авиационных двигателей, врывающийся в открытый люк, она слышала жуткий, нечеловеческий вой лангольеров. Брайан отводил 767 от самолета, принадлежащего авиакомпании «Дельта», и от трапа. Черные полосы пересекали дальний конец взлетно-посадочной полосы 21. Черные полосы вели к зданию аэропорта. Все шары устремились в погоню за Крейгом Туми. «Наверное, им редко удается отведать живого мяса», — подумала Лорел, и ее чуть не стошнило. Ник Хопуэлл последний раз выглянул наружу и захлопнул дверь люка. Он шел между кресел, его качало из стороны в сторону. Глаза стали в пол лица, превратившись в огромные плошки. Кровь текла по подбородку, он прикусил нижнюю губу, чтобы сдержать рвущийся из груди крик. Ник обнял Лорел, зарылся горящим лицом в ложбинку, где встречались шея и плечо. Она обвела Ника руками и крепко прижала к себе. Брайан развернул 767 и погнал его к взлетной полосе с максимально возможной, пожалуй, даже запредельной скоростью. Восточная граница аэропорта уже почернела после наступления шаров. Дальний конец взлетно-посадочной полосы 21 полностью исчез под ними. Исчезал и простирающийся за полосой мир. Бледное неподвижное небо словно обвалилось на черные расщелины и упавшие деревья. Самолет уже подруливал к взлетной полосе, и Брайан схватил микрофон. «Пристегнитесь! Пристегнитесь! Если не можете пристегнуться, схватитесь за что-нибудь!» Он чуть снизил скорость, занимая позицию для разгона по взлетной полосе 33. И тут увидел нечто такое, отчего сердце у него ушло в пятки. Громадные куски мира, пространство, лежащее к востоку от взлетной полосы, проваливались в никуда, оставляя после себя пустоту. «Они поедают планету», — подумал Брайан. Господи, они поедают планету! А потом 767 развернулся носом на запад, и перед Брайаном открылась длинная и свободная от лангольеров или кого бы то ни было взлетная полоса 33.